Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Сегодня второй день работы Международного экономического форума в Петербурге. На 27 июня назначен суд по делу об избиении рядового Андрея Сычева. В Иране правозащитники призвали освободить участников митинга в защиту прав женщин, задержанных в понедельник. Сегодня второй день работы в Петербурге 10-го международного экономического форума. В нем участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Президент России Владимир Путин заявил на открытии форума, что Россия уже не нуждается во внешних заимствованиях. Объем золотовалютных резервов, по его словам, в этом году может превысить сумму внешнего долга. Говоря об иностранных инвестициях в российскую экономику, президент отметил:
«Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции и прямые, и портфельные достигли в России 112 миллиардов долларов. Надеюсь, крупнейшие корпорации будут и дальше реализовывать свои проекты в нашей стране. А Россия, привлекая на свой рынок иностранный капитал, будет стремиться улучшать деловой климат»,
сказал Владимир Путин. Форум завершится завтра. Во вторник вечером под Санкт-Петербургом прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Путин отметил, что в прошлом году двусторонний товарооборот вырос в общей сложности в 5 раз. Он подчеркнул, что Россия в общем товарообороте Грузии принадлежит 16%, а по инвестициям Россия вышла на первое место. Саакашвили выразил надежду, что Россия останется значительным товарным партнером Грузии. Отношения между двумя странами в последние годы заметно ухудшились. На пресс-конференции по завершении встречи, в основном проходившей за закрытыми дверями, оба деятеля выразили стремление улучшить отношения между Москвой и Тбилиси. В Челябинском гарнизонном военном суде прошли предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в январе этого года. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
Суд по делу рядового Андрея Сычева будет открытым и пройдет 27 июня в Челябинске. Такое решение принято сегодня на предварительных слушаниях по делу Сычева. Они прошли в Челябинском гарнизонном военном суде. Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство защиты Александра Сивикова о рассмотрении дела в Москве. Также решением суда обвиняемый младший сержант оставлен под арестом. Предварительные слушания проходили за закрытыми дверями. Сам Андрей Сычев по-прежнему находится в московском госпитале имени Бурденко. Адвокат Евгений Белов заявил, что, возможно, после консультации с семьей Андрея Сычева защита подаст ходатайство о частичном рассмотрении дела в закрытом режиме. Речь идет о тех заседаниях, где будут рассматриваться моменты личного характера. Напомню, расследованием дела занималась военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа совместно с прокуратурой Челябинского гарнизона. По версии следствия, рядовой Андрей Сычев был избит в новогоднюю ночь. Впоследствии ему были ампутированы обе ноги и проведены еще несколько сложных операций. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш побывал с незапланированным визитом в Багдаде. На его встрече с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики членами правительства обсуждались вопросы безопасности, экономической стратегии и восстановления страны.
Ирак – часть театра войны с терроризмом, передовой фронт этой войны. Когда народу Ирака удалось сформировать правительство, самим и для себя, был нанесен серьезный удар по тем, кто все видит в черном свете, кто не верит в свободу.
Сказал Джордж Буш. Он также встретился с американскими военнослужащими в Ираке.
«Я верю, то, что вы делаете здесь, заложит основы мира для будущих поколений. И я от всего сердца благодарю вас за это».
Ранее президент США провел в Кэмп-Дэвиде совещание по ситуации в Ираке с членами американского руководства, политическими советниками и представителями командования. В городе Киркук на севере Ирака в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 14 человек, среди них полицейские и мирные жители. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что террористам не будет пощады, и сообщил о резком ужесточении с 14 июня мер безопасности в Багдаде. В Иране правозащитники и представители интеллигенции призвали освободить 70 участников митинга в защиту прав женщин, задержанных в понедельник. Как сказала в интервью наша радиостанция одна из подписавших заявление в защиту задержанных, бывший депутат парламента Фатимех Фагига Гауджу, согласно иранской конституции, проведение собраний вполне законно. Представитель судебных властей сообщил, что все задержанные, среди которых 42 женщины, обвиняются в незаконном проведении собрания. В Калининградской области в городе Светлогорск сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. Как сообщили журналистам в пресс-службе областного управления внутренних дел, в понедельник 3 охранников избили строителей бейсбольными битами и отобрали у них мобильные телефоны. 5 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. В Киеве после очередной безуспешной попытки создать парламентскую коалицию лидеры блока «Наша Украина» заявили, что готовы продолжать переговоры не только с представителями оранжевых партий, но и со всеми победителями недавних выборов, рассказывает Владимир Вахненко.
Встреча лидеров блока «Наша Украина», социалистов и блока Юлии Тимошенко во вторник закончилась безрезультатно. По ее итогам председатель политсовета «Нашей Украины» Роман Бессмертный дал понять, что пропрезидентский блок готов к переговорам о коалиции с партией регионов.
Мы не выключаем тепер вариантов формирования коалиции в будь-яких.
Мы не исключаем теперь вариантов формирования коалиции в любой конфигурации. Фактически этим заявлением мы подтверждаем, что наш блок свободен в выборе участников, которые сядут за стол переговоров. Переговоры о формировании оранжевой коалиции зашли в тупик несколько дней назад из-за позиции социалистов. Они настаивают на должности спикера Верховной Рады. На этот же пост претендует и «Наша Украина». Тем временем партия регионов и коммунисты обещают в среду объявить в парламенте о создании антикризисной коалиции, в которую могут войти и более 25 оранжевых депутатов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
«Газпром» надеется к концу лета достичь договоренности о ценах на российский газ для Белоруссии. Об этом заявил заместитель главы концерна Александр Рязанов. Он подтвердил, что Белоруссии предложено покупать газ по цене $200 за 1000 кубометров при нынешней цене менее $47. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Новости часа представил Павел Давыдов. Сейчас прогноз синоптиков на среду, 14 июня в некоторых городах России. В Екатеринбурге пасмурно, во второй половине дня дождь, температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. В Санкт-Петербурге ясно, температура плюс 26-28. В Москве сегодня, 14 июня, также ясная погода, температура воздуха около 25 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Олег Вахрушев. Здравствуйте. 13 июня 1990 года Верховный Совет СССР ратифицировал Конвенцию ООН о правах ребенка. В каком объеме она исполняется в современной России? Насколько властные структуры заинтересованы в этом? Об этом, а также о роли неправительственных общественных организаций в контроле за выполнением Конвенции о правах ребенка мы и будем сегодня говорить с директором Свердловской региональной общественной организации «Истенок» Ларисой Лазаревой. К другим темам этого часа. Под Санкт-Петербургом прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которые закончились далеко за полночь. В Грузии эту встречу комментируют сдержанно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси довольно спокойно восприняли итоги Санкт-Петербургской встречи президентов Путина и Саакашвили. Судя по всему, грузинские политики и эксперты не ожидали каких-либо сверхъестественных результатов от одной встречи после долгого периода взаимных обид и обвинений. Комментируя итоги встречи, председатель парламента Нино Бурджанадзе подчеркнула, что основной темой переговоров, как и ожидалось, стала проблема Южной Осетии и в целом территориального единства Грузии. Наши позиции по отношению к России абсолютно справедливы и ясны. Они не выходят за рамки международного права. Позитивный итог встречи был важен не только для нас, но и для России. Россия взяла на себя обязательства по мирному урегулированию конфликтов и может это сделать в случае, если проявит добрую волю. Один из лидеров пропрезидентской парламентской фракции «Единое национальное движение» Гига Бокерия считает, что, возможно, после встречи президентов отношения начнутся с чистого листа. Наша задача – нормализация. Но, конечно, не за счет наших национальных интересов. Есть вопросы, где компромисс невозможен. Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе более осторожен в оценках. «Вообще-то, я считаю, встреча – вещь хорошая. тем более на том фоне, когда при столь напряженных отношениях в течение долгого времени не было контактов. Но посмотрим, как будут развиваться события. Лидер оппозиционной партии «Консерваторы» Звиат Дзидзигури предостерег от чрезмерной эйфории. Что касается тех ожиданий, якобы Россия вернет нам Абхазию и Южную Осетию, эти ожидания были преувеличены, поскольку наши отношения пока не находятся на том уровне, чтобы говорить о каких-либо серьезных вещах. Пока следовало бы поговорить хотя бы о прекращении взаимных оскорблений. Президент Саакашвили вернется в Тбилиси уже в среду и, скорее всего, лично выступит с комментариями по итогам встречи с президентом России.
Тему сообщения Георгия Кабаладзе продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у прохожих горожан, как, по вашему мнению, можно улучшить российско-грузинские отношения.
Пока у руководства стоит вот нынешний президент России и нынешний президент Грузии, бесполезно садиться за стол переговоров. Нужно, чтобы сменилась либо власть там, либо здесь. Просто перед ними разные цели стоят и не собираются договариваться. Я думаю, что над грузинским президентом висит вот задача, поставленная, наверное, все-таки либо блоком НАТО, либо конкретно в Вашингтоне, идти на обострение с российской стороной. А российскому президенту, видимо, не нужен такой партнер, как Грузия. И у него тоже нет никакого желания договариваться с ними.
Просто дружить надо и все. Ну, по-моему, Грузии это больше всего не интересно. Просто они какие-то агрессивные стали по отношению к нам. Мне кажется, мы к ним никак не поменялись, а они как-то так вот... Мы же их так любили, их фильмы, их песни, а они просто нас вот так взяли и отбросили.
Я думаю, что у людей получается, не получается у руководителей наших. Я думаю, тут вмешательство в Соединенных Штатах в некотором смысле. Ведь президент-то поставлен ими, и они преследуют свои национальные интересы. А иметь Грузию рядом с Россией, это для Соединенных Штатов очень удобно. Все-таки некоторое противостояние есть Соединенные Штаты и Россия, я так думаю.
Так все начальники делают, а народы все нормальные. А начальникам делать нечего, вот они занимаются всякой ерундой.
Президента Грузии переизбрать. Мне кажется, у него свои интересы просто.
Так, а просто любить друг друга, да и все. Это все сверху, это все вот политика. Мне кажется, Россия заинтересована больше в Грузии. Президент Грузии сильно амбициозный такой товарищ. Ближе к Америке это не изменишь. Мне кажется, у них нужно менять правительство.
20 лет их не наладят, это точно. Но надо время, пока не решат Абхазию и Южную Осетию, а там же сейчас враги. Я там бывал не один раз. Они же друг друга убивали. Надо другое поколение, чтобы выросло абсолютно. Но мы-то сильные, что бы ни было. Россия есть Россия, а Грузия, она маленькая. Они пусть думают.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, как, по вашему мнению, можно улучшить российско-грузинские отношения. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Недавно сестра покалеченного солдата-срочника Андрея Сычева заявила, что его матери предлагали 100 тысяч долларов за отказ Андрея от своих показаний против сослуживцев и офицеров. Комсомолка публикует собственный комментарий. Деньги — это не плата за молчание, это часть большой политической игры. А еще это попытка в очередной раз публично столкнуть лбами убитую горем семью и российскую армию накануне судебного заседания. Оставьте Андрея в покое, призывает «Комсомольская правда». А с какой целью, по вашему мнению, сестра изувеченного Андрея в очередной раз собрала пресс-конференцию? Ведь кому как не ей знать, что лишнее внимание к трагедии не идет на пользу бывшему солдату-срочнику. Задали мы вопрос автору материала Елене Панкратьевой.
Ей уже терять нечего, раз увлекли внимание. Большего уже, худшего уже и не будет. Выхода у них не было.
Ставка транспортного налога в Свердловской области скоро будет повышена. Для начала на 10%, пишет газета «Капитал». На этой неделе депутаты Свердловской областной думы рассмотрят проект поправок. Региональный кабинет министров считает, что эта мера значительно пополнит областной бюджет. Но, по мнению газеты, увеличение налога приведет только к ухудшению его собираемости, и в итоге область понесет убытки. А рядовые автомобилисты вообще сомневаются в целесообразности транспортного налога. Деньги уходят в областной бюджет, а судя по состоянию дорог, тратят его не только на магистрали. Дорожную тему продолжает на первой полосе «Уральский рабочий» в контексте безопасности движения. Собеседником газеты стал специалист отдела пропаганды ГИБДД Свердловской области Марина Галкина. Она заявила, что дети на дороге копируют поведение взрослых и в итоге часто гибнут. Журналист грустью добавляет от себя. К сожалению, картину, когда мамаша вместе с ребенком перебегает дорогу на красный свет, в Екатеринбурге можно встретить достаточно часто. В Свердловской области на поддержку заключенных выделили больше средств, чем на воспитание молодежи в духе любви к родине, подсчитала независимая газета. 20 против 8 миллионов. В преддверии выборов в облдуму депутаты решили громко хлопнуть дверью, провалив принятие ряда целевых программ, предложенных региональным правительством. Оппозиционные депутаты полагают, что куцей программа получилась потому, что за счет патриотического воспитания были профинансированы другие программы «Борьба со СПИДом» и «Безработицей среди заключенных». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Во вторник вечером под Петербургом прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Джордж Буш побывал с незапланированным визитом в Багдаде. Он провел переговоры с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики и встретился с американскими военнослужащими. В Багдаде с 14 июня будут дополнительно дислоцированы около 40 тысяч военнослужащих Ирака и сил коалиции. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами по танковому училищу в январе этого года. В Калининградской области в городе Светлогорск сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке, нападавшие задержаны. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 8 копеек за доллар США, за евро дают 34 рубля 6 копеек. В среду в 10:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Имидж России за рубежом, что подправить. Первая азербайджанская нефть в Джейхане, будущее региона. Основные и альтернативные источники энергии, взгляд ученого. Как поставлена работа с трудными подростками в России и в мире. Все эти темы сегодня в повторе программы «Время и мир» в 10:00 по московскому времени. Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы». Более 800 тысяч детей России живут в сиротских учреждениях. С каждым годом их становится все больше. Только в прошлом году выявили и поставили на учет 132,5 тысячи таких детей. На 3,5 тысячи больше, чем в 2003 году. В Екатеринбурге порядок цифр меньше, но тенденции роста те же. О том, как власти, церковь и общественники решают проблему, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
В Екатеринбурге с каждым годом становится больше отказных детей. Если в 2003 году их было 47, то в 2005 уже 65. За первые 5 месяцев этого года в городе появилось еще 32 отказника. В последнее время чиновники все больше доверяют общественным организациям. О работе центра «Жизнь», который ухаживает за отказными детьми, рассказывает его руководитель Марина Пословина.
Очень важно для ребенка вот первого времени жизни, ну и вообще всегда, это контакты со взрослыми людьми. Если к нему не подходить, у него просто вот эти механизмы, они не запускаются, развитие нервной системы. Наши дежурные что делают? Они с ними разговаривают, берут на руки, кормят, переодевают, пеленают, гуляют, купают.
99% отказников – сироты при живых родителях, напоминают врачи и социальные работники. Профилактикой отказа от беременности и отказа от новорожденных в Екатеринбурге занимается недавно созданная специальная комиссия. Вместе учатся работать представители администрации города и епархии. Но они общаются только с теми женщинами, которые посещают консультации. По статистике же 95% отказниц никогда не бывали там. Альтернатива – это встречи для будущих мам и пап или постоянные курсы, которые проводят различные учреждения Екатеринбурга. На семинар «Осознанность родительство» собрались молодые жители города. Социальный работник Татьяна Щипкина считает, что, судя по реакции собравшихся, они плохими родителями не будут.
Мы рассказали ребятишкам от 13 до 17 лет, что ждет ребеночка, которого оставили в родильном доме. Вот именно такие душевные встречи, мне кажется, они дают потрясающий эффект, потому что человек открывается полностью и вот, видимо, понимать начинает, что то, что делает мама, это важно еще кому-то, кроме нее самой.
Медики и общественники Екатеринбурга работают, а чиновники пытаются решить проблемы, которые поставили их же коллеги. Сейчас в российском законодательстве не определены те органы власти, которые должны работать с женщинами, отказывающимися от своих новорожденных детей. Есть только перечень лиц, которые ответственны за проведение бесед с такими женщинами. А разговор, даже если он подкрепляется коварным, но действенным предложением просто покормить голодного ребенка грудью, все-таки не всегда приводит к положительному результату, сожалеет главная акушерка Екатеринбурга Татьяна Абаскалова.
То есть вот есть какая-то категория женщин, которые относятся к беременности как к чему-то ненужному, лишнему. Какие-то меркантильные даже соображения у них есть. Они не видят за этим, что ведь идет не о беременности как таковой, а идет о рождении человека со всеми вытекающими последствиями.
Федеральные чиновники обещают всего за пару лет сократить количество детдомов и интернатов в России практически втрое. В качестве альтернативы государственным учреждениям хотят стимулировать процесс усыновления детей. Между тем, по данным прошлогоднего социологического исследования, 72% россиян сегодня не согласились бы усыновить ребенка, оставшегося без попечения родителей. Власти Екатеринбурга предлагают свои варианты решения проблемы. Упростить процедуру усыновления, наказывать тех, кто отказывается от своих детей, разрешить семьям больных СПИДом усыновлять ВИЧ-инфицированных ребят и так далее. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В студии «Радио Свобода» я приветствую директора Свердловской региональной общественной организации «Аистенок» Ларису Лазареву. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте.
Наши слушатели могут звонить в прямой эфир по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Как обычно, вы можете отправлять свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Начнем, Лариса, с того, что начнем с даты. 13 июня 1990 года Верховный Совет СССР ратифицировал Конвенцию ООН о правах ребенка. В современной России все ли соответствует этой конвенции в отношении прав ребенка? Как вы думаете, как вы считаете, вы работаете же с детьми?
Ну, я считаю, что, конечно, не все. И, ну, я могу говорить конкретно о той работе, которую я делаю.
Конечно.
Да, это профилактика отказов от детей в роддомах и все последствия, которые после этого, когда мы сопровождаем семью, ставим ее на учет, если женщина аннулировала отказ в роддоме, мы сопровождаем такую семью, и, соответственно, много очень возникает препятствий на по ходу уже непосредственно.
А согласно конвенции, власти должны стараться как-то ликвидировать вот эти вот негативные моменты с отказными детьми?
Ну, конечно, каждый ребенок по конвенции имеет право жить в семье. Вот. И сейчас это, я считаю, что сейчас нарушается, потому что приостановлено международное усыновление. Но как бы Комитет по социальной политике Федерации России как бы прокуратуре предложил такой мораторий, они не могут наложить, потому что все-таки мы в конвенции, да, Россия подписала, да, в 90-м году. Вот, но усложнить процедуру вот этого зарубежного усыновления могут до неприличия, так скажем, потому что если правде в глаза смотреть, то дома ребенка переполнены сейчас детьми, которые, в принципе, усыновляются только зарубежными гражданами. Это больные дети, это инфицированные дети от ВИЧ-инфицированных матерей, которые уже статус получили инфицированных. Это врожденные дефекты. Вот, то есть нашим гражданам не под силу пока в связи с экономическими трудностями усыновлять таких деток. И потому это как бы все равно зарубежное усыновление. А раз они оседают, эти дети, в детских домах, соответственно, для здоровых детей места нет, они лежат в больницах.
А скажите, пожалуйста, а муниципальные власти вправе ли они самостоятельно каким-то образом упростить процесс усыновления, в частности, международного? Либо это все-таки на федеральном уровне решается?
Нет, это, наверное, решается на федеральном уровне, потому нашим конкретно властям будет потруднее. Единственное, что они могут как бы усмирить амбиции различных ведомств, потому что очень много ведомств работают с детьми, а в результате как бы такого взаимодействия хорошего, которое бы хотелось, но все равно между ведомствами оно нет, ну, отсутствует.
А вот смотрите, моя коллега Ирина Мурашова сказала, что для того, чтобы как-то сгладить сложившуюся ситуацию с отказными детьми, муниципальные власти намерены, ну, во-первых, упростить процесс усыновления, с этим мы более или менее разобрались, второе, ужесточить наказание для матерей-отказниц. На ваш взгляд, в какой степени это может быть наказание понесено, и вообще реально ли это?
Ну, я думаю, что нереально ужесточение. Чтобы ужесточить процедуру, нужно все равно выявить конкретно причины отказа от детей. И если власти называют причиной отказа, это просто духовная такая безнравственность всех родителей, то 100% это не так. Как бы 100% я не могу сказать, что все женщины, которые отказываются от ребенка, оказываются бездуховными, бездравственными. Они многие, почти, ну, я не скажу, что 50%, но, наверное, где-то 50% все-таки думают о ребенке, но думают еще с той точки зрения, как они смогут его прокормить. То есть все-таки материальная сторона вопроса по рождению ребенка вот у нас в родной семье, она не поставлена на должный уровень. И пока мы эту проблему не решим, это тоже одна из проблем, и отказы будут расти.
Но ведь в своем послании президент Путин, во-первых, озаботился, и, как показалось, наверное, серьезно озаботился демографической ситуацией в России, но здесь дело-то касается второго ребенка, когда было предложено выплачивать по 250 тысяч рублей. А вот насчет первого-то как-то не получилось, а все равно через первого-то не перепрыгнешь же.
Конечно, не перепрыгнешь, и меня многие мамы, которые у нас наблюдаются в организации, которые приходят одинокие, они меня спрашивают об этом, а как же с первым ребенком, да? Вот, я им ничего не могу ответить, потому что это как бы, ну, это послание президента, и я считаю, что даже вот эти 250 тысяч, то, что сказали, это будет на 2010 год рассчитано. То есть, если серьезно заботиться, то нужно решать проблему немедленно, потому что к 2010 году мы получим еще целую армию отказников, пока мы за эти три года доживем до этих лет. И я считаю, что нужно сейчас озаботиться и конкретно родной семьей, потому что процедура опеки, увеличение пособий приемным семьям – это хорошо, но нужно все-таки заботиться о родной матери, которая родила ребенка и выходит в социум уже с грудным ребенком на руках. Даже если она замужем, то все равно она должна чувствовать защиту государства, а не только поддержку мужа. А если она не замужем, то, соответственно, на нее ложится ответственность и за ребенка уже. Она несет тройную ответственность и за себя, и за государство, и за ребенка, и за мужчину, которого нет. То есть здесь очень сложная проблема психологическая. Нужно решать это экономической поддержкой со стороны государства.
Еще разок обращусь к тем самым пресловутым 250 тысячам за второго ребенка, наверное, уже в последний раз, чтобы уже закрыть эту тему. Молодая семья послушала президента, прочла в газете, что 250 тысяч за второго ребенка. Вы давно хотели уже второго ребенка, но вот как-то немножко концы с концами не сводились, и вот тут раз, и такая, в принципе, приличная сумма. Как скоро эта молодая семья действительно сможет получить на руки эти деньги?
Ну, эту процедуру я даже не знаю, потому, может быть, молодой семье, если они решились только ради того, что вот они услышали этот позыв.
Не так, только ради денег, но и что просто давно хотели, но не получили.
Вот хотели, это, конечно, хорошо, поддержка такая мощная, да, но если бы это конкретно давалось семье, да, то, ну, там же сразу перечень ограничений, то есть эти деньги в руки семье как бы не попадают, да, то есть они направлены на пенсионное там обеспечение в старости, да, они направлены там на образование ребенка, что это тоже откладывает на ближайшие годы, да, получение. И там они направлены еще, по-моему, на жилье. То есть я считаю, что если только ради вот этого рожать ребенка, то не стоит. Извините. То лучше повременить, да, потому что я считаю, что это пока нереально. Или хотя бы узнать в тех ведомствах, которые вот будут это пособие конкретно получать, да, и они как бы планировать вот эти деньги для семьи, то есть конкретно все узнать, всю вот эту процедуру. Хотя даже я не знаю, к кому обратиться.
Интересная ситуация получается. У меня такое ощущение, что вот просто аналогии какие-то проводятся, что для того, чтобы получить какой-нибудь грант общественной организации, для этого нужно заполнить столько документов, особенно если это грант федеральный, то лучше бы, наверное, и не надо. Это, наверное, больше времени, сил и здоровья угробишь, прежде чем получишь эти деньги. Но об этом позже. Об этом позже. Напомню, мы сегодня говорим о правах ребенка. 13 июня 1992 года Верховный Совет СССР принял Конвенцию ООН о правах ребенка. Мы продолжим беседу примерно через 5 минут. Каждый будний день в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Дело рядового Сычева и отмена отсрочек, завершение весеннего призыва 2006 года и перспектива перехода к однолетней службе по призыву. О проблемах сегодняшней российской армии говорим с полковником, военным экспертом Виктором Баранцом. Ведет программу Владимир Бабурин. Время гостей на радио «Свобода» в 19 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Петербурге продолжится 10-й международный экономический форум. В его работе участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Во вторник вечером под Санкт-Петербургом прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. На пресс-конференции по завершении встречи, в основном проходившей за закрытыми дверями, оба деятеля выразили стремление улучшить отношения между Москвой и Тбилиси. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами по танковому училищу в январе этого года. Процесс будет открытым. В результате истязаний Сычеву пришлось ампутировать ноги. Джордж Буш побывал с незапланированным визитом в Багдаде. Американский лидер провел переговоры с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики и встретился с американскими военнослужащими. В Багдаде с 14 июня будут дополнительно дислоцированы около 40 тысяч военнослужащих Ирака и сил коалиции. В Калининградской области, в городе Светлогорск, сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. 5 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Нападавшие задержаны. Дело нападения на министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова направлено в суд. По делу проходит 7 обвиняемых. Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на решение суда нижестоящей инстанции о законности отправки экс-главы ЮКОСа отбывать наказание в Читинскую область. Эксперты Международного комитета Красного Креста в ближайшие дни посетят тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе один ребенок и 2 боевика. Ракета попала в микроавтобус.
Краткую сводку новостей представил Павел Давыдов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. У микрофона Олег Вахрушев. Сейчас на волнах радио «Свобода» новости Екатеринбурга и Свердловской области. Сегодня в Свердловскую область прибывает делегация из Германии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в России Вальтером Юргеном Шмидтом. По итогам визита областные власти рассчитывают получить несколько серьезных контрактов. В составе деловой группы присутствуют представители компаний по производству медицинского оборудования и предприятий тяжелого машиностроения, архитекторы, представители консалтинговых компаний. Кроме того, в Екатеринбург приедут руководители нескольких крупных европейских банков. Прокуратура Ямало-Ненецкого округа в рамках мероприятий по пресечению фактов умышленной невыплаты заработной платы изобличила жителя Екатеринбурга, ранее занимавшего должность директора акционерного общества «Севтюмень-Транспуть» в Новом Уренгое. Коммерсант, несмотря на наличие многомесячной задолженности по заработной плате на предприятии в сумме около 50 миллионов рублей, перекачивал предназначенные для ее погашения средства на счета сторонних фирм. Тем самым он оставил без средств к существованию более 180 работников своего предприятия. Бывшему директору предъявлено обвинение по статье «Невыплата зарплаты», которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. В Свердловской областной детской клинической больнице номер 1 присвоено звание «Лучшая детская больница России» по итогам 2005 года. Вручение диплома Ассоциации детских больниц и сертификата участника форума «Здоровье нации» состоялось в Иркутске на Всероссийском совещании главных врачей детских больниц. Звание «Лучшая детская больница России» присваивается медицинскому учреждению по многим критериям, среди которых состояние материально-технической базы, обеспеченность высококвалифицированными медицинскими кадрами, оптимальность использования коечного фонда, средние сроки лечения, объем и характер внестационарных услуг, внедрение новых методов диагностики и лечения, финансово-экономические показатели, научно-практическая деятельность больницы. На волнах радио «Свобода» вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа в эфире, и я напомню, что в студии «Радио Свобода» директор Свердловской региональной общественной организации «Аистенок» Лариса Лазарева. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправлять свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Ваша организация, Лариса, существует уже 3 года. 4-й год, судя по последним сообщениям в информационных лентах, у вас получился белой полосой, поскольку достаточно лояльно к вам вдруг, может быть, наверное, не знаю, вы расскажете сейчас, стали относиться власти, и, наконец-то, практически вот-вот уже разрешится ваша, наверное, одна из самых основных идей, это создание центра по профилактике раннего сиротства.
Это было бы очень приятно, если бы разрешилась вот эта основная, да, задача. А вообще, я считаю, что ну, власти лояльно и с самого начала отнеслись, да, потому что мы все-таки на территории Верхосетского района начали работу, и именно то, что мы начали с комитетом по социальной политике, с опекой городской именно на этой территории. И грант именно начал свое действие, вот именно этот проект по отказным деткам, он начал действия на территории Верхосетского, администрации Верхосетского района, и непосредственно вот как бы дали такое добро, рекомендательные письма, чтобы получить этот грант, все-таки это комитет по соцполитике Верхосетского района, и дал такой толчок. Ну, вообще, конечно, с властями дружить нужно, потому что мы им можем донести то, что они, в принципе, иногда не видят и не замечают, когда ведомства работают в разных направлениях, многие, которые должны заботиться о семье, о ребенке, то, что они упускают, как бы это видно общественным организациям. И вот, возвращаясь к тому, что трудно написание гранта, и все это, конечно, трудная работа, она в основном ночная, потому что времени не хватает только ночью сидеть и обдумывать что-то. Но, с другой стороны, это именно развитие конкретного направления, это дальнейшее развитие в той области, в которой организация как бы видит, что она здесь может помочь конкретно и свои силы. Я считаю, что если будет создание вот такого центра, то мы готовы вот даже, ну, как бы это ни звучало пафосно, то мы возглавить готовы, потому что мы видим ситуацию и знаем, что самое главное – это консолидировать действия всех ведомств. И если плавно со всеми дружить и то можно помочь конкретно ребенку, что мы и делаем, потому что конкретно семье и ребенку, я считаю, необходимо помочь вот в любой ситуации, когда семья попадает в трудную жизненную ситуацию. Тогда не будет уже последствий таких плачевных, и даже отказывать детей мы минуем в процентном отношении. У нас процент хороший.
О том, каким видит Лариса Лазарева Центр по профилактике раннего сиротства, я попрошу ее рассказать через 30 секунд. Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Итак, немножко мечт. Каким вы представляете себе Центр по профилактике раннего сиротства?
Какое-нибудь приятное двухэтажное здание, да? Ну, если серьезно, то этот центр должен именно работает на профилактику. То есть не на...
Это что значит? Будут везде объявления о том, что приходите к нам, мы вам будем у вас, среди вас профилактировать это раннее
сиротство. Нет, вот то, чем мы занимаемся, в принципе, оно уже называется как бы профилактическая работа, да, то мы работаем не только, как вот думают, что узконаправленность, что мы работаем на территории 40-го роддома, спасибо городской клинической больнице номер 40, что они пошли на такое сотрудничество, и уже 3-й год они как бы нас впускают в свои пенаты. Вот. Я считаю, что После этого, как мы семью ставим на учет и женщина аннулирует отказ, начинается, конечно, сложная работа, именно сотрудничество с различными ведомствами. То ли это Министерство образования, то ли это Министерство социальной защиты, либо это устройство женщины на работу, то есть это помощь службы занятости. То есть вот это такая консолидация, этот центр бы еще бы суммировал бы все случаи отказов. Вот, и где мы конкретно можем помочь. Вот именно, ну, тогда организация уже будет, может быть, не на том уровне, не на уровне общественности. Все-таки какой-то статус, может быть, еще дополнительный мы можем получить. Хотя, в принципе, я считаю, что и общественная организация может вносить сейчас, и вносят они, общественные организации, большой вклад в дело развития общества. Это была бы связь с общественностью большая. Это были бы приглашены просто вот все ведомства, это такие вот на территории этого центра, приглашались бы все ведомства, и были бы дни открытых дверей. То есть люди могли бы получить конкретную информацию. Они сейчас тыкаются в разные ведомства, и они не знают, что откуда. Если даже конкретно вот усыновить ребенка, то нужно, если они хотят даже этим заняться, да, то мы можем просто конкретно назвать организацию, все, и пригласить специалистов этих организаций работать на общественность. Вот, и должно при таком центре обязательно мечта – это социальная гостиница, где бы временно проживали женщины с детьми, ну, где-то до 6 месяцев, да, пока урегулировалась какая-то трудная ситуация. Потому что у многих женщин, которые попадают в роддом, потеряна связь с семьей. И когда мы помогаем эту связь наладить, то женщина не бросает ребенка, она уже вместе с ребенком возвращается в семью. Но этот процесс бывает немножко дольше, чем процесс отказа от ребенка. Поэтому вот мы даже помогли конкретно двум женщинам, когда они были в социальной гостинице для сирот, а дети временно были в больнице. Тогда была процедура временного отказа. Вот. И эти женщины потом совместились в семью, с родной семьей, с бабушками, и сейчас уже бабушки радуются внукам своим. То есть вот этот бы центр еще мог вот такую конкретную работу вести, потому что у нас, в принципе, есть в области всего один центр для этого в Богдановиче по работе с женщинами с ребенком. А так у нас женщина с грудным ребенком не может попасть ни в один центр. У нас в городе нету. Хотя Екатеринбург дает наибольшее число отказов от детей, потому что область вся приезжает сюда, многие из области приезжают и отказываются именно здесь, чтобы там, как они говорят, там стыдно в области, городки маленькие, вот их сюда даже сами родители посылают. Вот, я со многими разговариваю уже лично, потому я как бы в курсе всех этих проблем матерей. То есть я разговариваю, устанавливаю причины, записываю причины, мы потом анализируем. То есть аналитической деятельностью центр обязательно должен был заниматься. Мы проводим, уже провели 3 своих собственных исследования по причинам отказа. Ну, то есть вот такой центр.
Ну, смотрите, вот если не трогать социальную гостиницу, да, для мам с маленькими детьми, то складывается такое ощущение, что создается некий центр, в котором будут работать люди, которые будут способствовать простым гражданам пробивать чиновничьи стены, чтобы информация из кабинетов чиновников шла в нормальным потоком, а не через закрытые двери, чтобы не стучаться в эти двери. Как вы думаете, чиновники сами пойдут на это? Им это интересно, им это надо вообще?
Ну, я за них не могу сказать, но с теми, с которыми я общаюсь, с чиновниками, да, если они, конечно, ну, не лукавят, да, если они на самом деле конкретно хотят помочь, то можно даже, иногда чем выше чиновник, тем он же не всегда знает, что у него конкретно на местах. То есть бывает это и от конкретного работника зависит какой-то стопор, особенно в оформлении документов, например. Мы ускоряем процесс, объясняем мамочке, как это должен процесс происходить, возврата ребенка, например. Родной матери возврат ребенка, процедура еще более сложная, чем просто... Ну, отказаться это вообще элементарно, да, это 5 минут и все. А тут, значит, возвратить это вот... Это уже год, например, длится конкретная вот процедура возврата. То есть мы объясняем, и тогда уже идет человек конкретно уже с этими объяснениями, и тогда он уже более разумно подходит, уже какие-то требования выставляет. Хотя процедура должна занимать всего месяц. Вот если сбор сбор конкретных документов. Потому я думаю, что чиновники, они, к кому мы обращались, по крайней мере, они помогают конкретно пробить даже на своем уровне, вот они выясняют ситуацию. Иногда говорят, что да, действительно, там не нарушаются права ребенка, то есть объясняют, мы же не все знаем в этой области, да. Но я думаю, что многие чиновники могут и не захотеть работать. Да. Возможно и так, да.
Хорошо, мы продолжим беседу через полторы минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Во вторник вечером под Петербургом прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Джордж Буш побывал с незапланированным визитом в Багдаде. Он провел переговоры с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики и встретился с американскими военнослужащими. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе один ребенок и два боевика. Ракета попала в микроавтобус. Министр обороны Израиля Амир Перец заявил, что, как показало военное расследование, Израиль не несет ответственности за взрыв на пляже в секторе Газа, в результате которого в пятницу погибли 8 палестинцев. Европарламент еще на полгода продлил расследование информации о возможности создания ЦРУ США тайных тюрем в Европе, где содержались подозреваемые в терроризме. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 8 копеек за доллар США, за евро дают 34 рубля 6 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Лариса Лазарева, директор Свердловской региональной общественной организации «Истенок» в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Лариса, у нас буквально 2,5-3 минуты осталось. На ваш взгляд, вы уже получили, в принципе, одобрение для того, чтобы создать подцентр, о котором мы сейчас только что говорили, в Екатеринбургской городской думе. Ходили ли вы в Свердловскую областную думу, как депутаты, в принципе, относятся к этой идее?
Нет, фактически я не получила вот конкретного подтверждения, но приняли мои предложения, сказали, что они рассмотрят и подадут на уже на законодательное собрание области или куда, какая там процедура дальнейшая.
То есть это будет областной центр?
Да, это все равно будет на область должен лечь этот груз, да. Хотя территориально он, конечно, должен находиться в Екатеринбурге.
Финансовые раскладки вы какие-то проводили по расчетам?
Ну, мы расчеты проводили, да, такой мини-бизнес-план. Ну, сейчас вот мы еще с одной организацией сотрудничаем, может, там что-то пытаемся еще совместить наши усилия. Вот. И я считаю, что, конечно, по выкладкам это будет дорогое удовольствие, если это отдельно как-то все это начинать. А если это где-то помещение какое-то уже готовое, в принципе, его только оборудовать непосредственно. И еще должна быть, конечно, помощь, может быть, бизнеса именно конкретно в дело профилактики, чтобы все-таки сирот было меньше. Я считаю, что раз власти направляют конкретно денежные ресурсы на последствия вот такой, в общем-то, не очень разумные иногда где-то политики, да, государственные, то я думаю, на сирот они должны направить и на профилактику, чтобы сироток было меньше намного.
Порядок сумм какой все-таки хочется узнать?
Ну, это миллионы.
Миллионы, да. Ну, не долларов.
Нет, рублей.
Угу. Рублей. Ну, в принципе, насколько я понимаю, в свете последнего послания президента Российской Федерации к Федеральному собранию, когда действительно остро была поднята проблема демографическая в России, наверняка все-таки депутаты всех, наверное, уровней и муниципального, и областного, тем более там все-таки большинство «Единая Россия», то, наверное, все-таки есть какие-то положительные у вас надежды в связи с этим.
Ну, конечно, у меня есть надежда всегда. Надежда есть на лучшее. Я считаю, что, ну, если мы будем больше доносить все-таки депутатам и общественности, а именно вот этой работе конкретно, потому что профилактика – это, в общем, трудная очень работа, потому что она как бы неощутима вроде бы на первый взгляд, да. Хотя мы выкладки делаем экономически очень конкретные, что лучше вложить сейчас в семью и в ребенка, чем получить вот следствие ни семьи, ни ребенок без семьи. Я думаю, что надежда всегда есть, и надеюсь на лучшее, что депутаты вовремя поймут именно этого созыва, что нужно все-таки делать не, например, не закон о патронате нужен, да, но закон, вот не закон, а о профилактике нужно именно конкретно законом как-то утвердить, потому что, в принципе, никто, получается, не занимается профилактикой конкретно, хотя она дает большую надежду и вообще на улучшение демографической ситуации в России.
Успехов вам, Лариса. Лариса, спасибо. Лазарева, директор Свердловской региональной общественной организации «Истенок», была сегодня в гостях в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге прошла конференция интернет-операторов. Это первое в России мероприятие такого масштаба. Собрались 92 представителя из 56 городов. Причем критерий отбора участников был один. Оператор, он же провайдер, не может входить в крупный холдинг и не должен быть монополистом. Впрочем, как раз таки борьбе с монополизмом и наступлением государственного капитала и была посвящена эта конференция. На ней побывал екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Павел Константиновский.
Конференция под названием «Кросс-2006» была призвана собрать независимых провайдеров и найти способы борьбы с поглощениями и приобретениями операторов крупными монополистами. Об этом рассказал организатор мероприятия, руководитель проекта NAC.ru Павел Нагибин, подводя промежуточные итоги.
Конференция, в общем-то, удалась. Какая ситуация сейчас на рынке? Провайдеры, региональные провайдеры, они очень сильно разобщены. Московские федеральные вот бренды типа вот Golden Telecom конкурируют вот здесь вот на рынке там. Ну и другие вот бренды, они идут потихоньку в регион. Получается, что мощной такой вот структуре противостоят разрозненные операторы.
Главная цель конференции не организовать ассоциацию, а собрать информационную инфраструктуру, с помощью которой небольшие независимые провайдеры могли бы общаться между собой и решать общие проблемы. А в идеале лоббировать свои интересы на высоком уровне. Тем более, что они, работая в разных городах, не составляют друг другу конкуренции. Конечно, организовать общение почти сотни незнакомых людей было сложно, но точки соприкосновения были найдены в первый же день.
Было организовано вечер знакомств. Ну как, вечер знакомств, конечно, в хорошем плане, то есть был организован шашлык, если уж так говорить честно, на котором знакомство произошло, в общем-то, легко и...
Практически моментально.
Да, и практически моментально.
Участники конференции не упустили такой шанс и, по словам организаторов, полемизировали каждый из трех дней конференции до глубокой ночи. В третий день общения прошла серия круглых столов, которые вели крупные и известные в интернет-среде специалисты. Больше всего участников собрал круглый стол, посвященный правовым вопросам. Как оказалось, у многих провайдеров масса трений с силовыми структурами. Таким образом, правовая проблема стала главной на конференции. Впрочем, эта проблема общероссийская, посетовал известный московский юрисконсульт Антон Богатов.
В основном сталкиваются с проблемами двух типов. Во-первых, это противоречивость и недостаточное качественное законодательство. При этом следует отметить, что крупнейшие операторы связи, монополисты, связаны с государственной службой прямо или косвенно, хотя бы тем, что руководители министерства являются членами советов их директоров.
Как отметил господин Богатов, нередко дело доходит до абсолютного произвола со стороны правоохранительных органов.
В отношении руководителя одного совсем небольшого оператора было возбуждено и сейчас передано в суд уголовное дело за бездействие по регистрации лицензии в связинадзоре и бездействие по получению разрешения на эксплуатацию, которое, кстати, никаким федеральным законом не предусмотрено. Вместе с тем оператору инкриминируют незаконную предпринимательскую деятельность и отмывание средств преступно нажитых в результате этой незаконной предпринимательской деятельности. У нас министру связи дали премию за выдающиеся нормативные правовые акты. Какую-то присудили в прошлом году. Гражданское общество, между прочим, присудило. В кулуарах матюги. Ну как же, ну если мы сейчас ему премию дадим, может он нас пожалеет?
Настроение участников конференции «Кросс-2006» было позитивным. Почти все они в один голос утверждали, что собрались здесь не зря. Нашли ответы почти на все вопросы и увозят массу идей. В том числе и технический директор одного из екатеринбургских провайдеров Алексей Бартоломей.
Есть ряд идей, которые вот, как бы люди уже воплотили, а мы про них, к примеру, либо не думали, либо ну, так на потом откладывали. А здесь есть уже конкретные реализации.
Того же мнения придерживаются и директора провайдеров из других городов. Директор компании-операторы из города Братска заявил.
80% информации, которую бы мне хотелось бы узнать за первый день конференции, я узнал по каждому докладу, вот такие листочки сидел, вот каждый доклад там, такой листочек, вот где-то такой листочек, где-то такой листочек. То есть это только то, что я доставал оттуда, как бы помечал для себя то, к чему надо вернуться, то есть какие-то вещи есть. На самом деле этих вещей очень много.
Самый главный тезис, который озвучили почти все участники конференции, был таков. Глобального поглощения операторов монополистами быть не должно. Должна существовать здоровая конкуренция. И в конечном итоге выиграет потребитель. Представители провайдеров подписали итоговый документ, в котором были изложены основные тезисы, среди которых противостояние поглощению, демпингу цен конкурентов и лоббирование своих интересов. Павел Константиновский, Радио Свобода, Екатеринбург.
Музыкальный календарь.
Начался прием заявок на участие в Уральском рок-фестивале «Центр лета». В этом году он пройдет во второй раз в 40 километрах от Кургана. По традиции музыкальный форум решили провести на ипподроме. Как следует из названия, концерт состоится в середине лета, 15 июля. По замыслу организаторов, «Центр лета» объединит любителей живой музыки различных направлений, от старого классического рока до современной альтернативы. Среди участников в основном команды, достигшие локальной популярности на местном уровне. Год назад Екатеринбург в Кургане представляли 7 рок-коллективов. Группа «Вика и коты» по неофициальным результатам завоевала титул самой светлой и позитивной группы фестиваля.
Музыкальный календарь Максима Димова завершает Екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Одна из главных тем – как, по вашему мнению, можно улучшить российско-грузинские отношения? Кроме того, материалы на актуальные темы. Мнение экспертов об экономическом форуме в Петербурге, первые впечатления от чемпионата мира по футболу. И наши постоянные рубрики «Новости науки, экономики, культуры и спорта», обзор свежей прессы. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передаю эфир моим московским коллегам.
Наши мысли о другой России, России, в которой будет подлинная демократия.
Я полагаю, что случившееся не акт отчаяния, а своего рода асимметричный ответ нам в той войне, которую они против нас ведут.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Позор для Германии, необходимость в рамках проведения чемпионата мира по футболу принимать в стране руководителей Ирана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.